богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Любовь мужа.
Наступило время изучения Слова Божьего. Мы в прошлый раз говорили о подчинении жен, и сегодня поговорим о любви мужей. И, что интересно, работа у меня получилась очень объемная, 1,5 раза больше, чем наставления, обращенные к женам. Так что давайте настроимся на серьезный такой труд. Итак, послание к Ефесянам, 5 глава, стих 25-33. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего». Обращаясь к женам, Павел уже ясно сказал, что они находятся под властью мужей. Но обратите внимание, давая наставление мужьям, апостол не развивает эту мысль. Он не призывает мужей: «Держите их в подчинении». Он не говорит: «Жены, подчиняйтесь, а вы, мужья, властвуйте над женами». Такого наставления нет в Писании. Хотя, может быть, по плоти братья бы хотели услышать именно такое наставление, однако его здесь нет. Вместо этого Павел говорит мужьям не о власти, а о чем? А об обязанности являть женам любовь. Почему? Потому что суть христианского руководства не в господстве одного человека над другим, а в жертвенной любви, в смиренном служении ближним. Помните, когда ученики боролись друг с другом за власть в ожидаемом царстве Мессии? И помните, что Христос им сказал, когда их подозвал? Он сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим, это касается и мужей, да будет всем слугою, ибо кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом. Так Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Христос пришел на землю как глава, да? Как глава церкви, как руководитель. Но обратите внимание, Он никогда не кричал на учеников, как мужья кричат на жен: «Я глава!» Он никогда не стучал кулаком по столу и не говорил: «Я сошел с небес, слушайте меня!» Он никогда так не делал. Он никогда физически на учеников не воздействовал, как некоторые мужья, доходя до крайности в своей греховности, начинают даже физически воздействовать на своих жен. Он так не делал. Так что он не глава? Нет, он глава. Так что он не руководитель? Он руководитель. Но Иисус объясняет, что в Его царстве, в Его церкви руководство означает совсем другое. Согласно учению Господа, быть большим, руководить в первую очередь, значит служить, являет жертвенную любовь. Когда Он омыл ноги ученикам, Он явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил. Иоанна 13:1. Мужья часто обеспокоены, вот прям у них беспокойство, очень высокий уровень беспокойства у них. О том, о чем они вообще не должны беспокоиться. Они обеспокоены чужой ответственностью. Они боятся, что однажды жена перестанет их слушаться. И некоторые задают вопрос: вот вы говорите, что нужно уступать жене по второстепенным вопросам. А вы не боитесь, что она вот так вот постепенно сядет мне на голову и начнет властвовать? Мужья, прям страх у них такой. Они боятся этого, но Писание, братья, не разделяет подобного уровня беспокойства. Писание говорит совсем о другом. Право на лидерство муж-христианин реализовывает не упрямством и своеволием по второстепенным вопросам, а жертвенной любовью в служении жене. У братьев нет ответственности заставлять свою жену подчиняться им. Такой ответственности нет. Греческий текст говорит о том, что жена сама заставляет себя повиноваться мужу, а муж заставляет себя, работает над собой в том, чтобы жертвенно служить с любовью своей жене. Вот ваша ответственность. Если вы не хотите потерять лидерство в семье, знаете, что делаете? Не давите на жену, не угрожайте ей, не шантажируйте ее, а служите ей больше, чем она. Вот кто в семье больше кому служит, тот и глава, тот и лидер, тот и руководитель. Так учит Писание. Кто хочет быть между вами большим в семье, кто-то же хочет между вами быть большим, тот да будет всем слугою. Вы беспокойтесь не о том, чтобы уступать жене по второстепенным вопросам, а вы беспокойтесь о том, она служит мне больше, чем я ей. Я теряю лидерство. Это катастрофа. Надо срочно меняться и опередить ее в том, чтобы служить ей больше, чтобы не потерять лидерство. А так она главой и станет. Вот как это правильно все выглядит, возлюбленные. Итак, жены добровольно подчиняются, а мужья не давят на них, но являют любовь, служат, уподобляясь Христу. И данное представление о роли мужа звучало во времена Павла революционно. Вот те наставления, которые апостол дал выше о роли жены, ефесяне слушали, и это было нормально, в порядке вещей, в культуре, в контексте того времени. А вот те наставления, которые дает Павел в отношении мужей, это что-то новое. Потому что в языческом обществе считалось, что жены должны быть покорными мужьям. С этим никто не спорил, не было никаких проблем. Даже в брачных договорах нередко указывали необходимость полного подчинения жен мужьям. Но древние семейные кодексы ничего не говорили об обязанности мужа любить свою жену. Это что такое новое? Греческие философы не допускали мысли о том, чтобы мужья и жены вели себя в браке как-то иначе. Это была модель такая: мужчина подавляет женщину, он властвует, женщина подчиняется и практически не имеет никаких прав. Не только общественное мнение, но и возрастной фактор влиял на то, чтобы мужья подавляли жен. Для браков того времени значительная разница в возрасте считалась нормой. Часто жених был 30 лет или даже старше, а невеста совсем юной. Это тоже вносило вот определенный вклад в то, что мужья подавляли своих жен. Среди иудеев также бытовало презрительное отношение к женщинам. Муж обладал огромной властью над женой. Ни о каком равнозначном отношении супругов друг к другу не могло быть и речи. Поэтому я еще раз подчеркиваю, наставление, которое дает Павел мужьям, это что-то новое, это удивительная новая мысль, которая звучала в том мире, и, возможно, сегодня для вас тоже она новая, возможно, для вас она тоже удивительная. Вероятно, вы воспитывались в своих семьях, подумайте о своих отцах, братья. У вас есть отцы? Подумайте о своих отцах. Они были любящими мужьями? Не отвечайте на этот вопрос. Но знайте, что по плоти вы копируете их очень часто. Вы моделируете неправильный подход к жизни. Мы вас учим, учим, вы сидите, киваете головой, вы уходите домой и там просто повторяете своего отца. Поэтому необходимо серьезно работать над собой, постоянно исполняться Святым Духом, чтобы быть не таким, как принято в мире, не таким, как было принято в вашей семье, а таким, как учит Слово Господне. Сегодня мы будем учиться, отвергнув плотские и мирские заблуждения, учиться любить своих жен. Как это делать, как этому научиться, об этом мы узнаем, обратившись к наставлениям Павла. Во-первых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать, какова степень его любви. Какова степень его любви к жене, стих 25. То есть до какой степени он должен ее любить? «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вот до какой степени. До такой степени мы должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. А какую он любовь явил церкви? Прежде всего, Господь оставил славу и богатство небес ради воплощения. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам 2:7. Господь все оставил ради церкви. Терпел со стороны родственников непонимание, насмешки, оскорбления, угрозы фарисеев, первосвященников, книжников. Он с терпением и любовью наставлял учеников в смирении, служа им. И этот прекрасный вопрос Фомы: «Покажи нам Отца, и довольно для нас», в конце всего обучения. Но самое главное – это то, что Господь совершил на кресте ради нас. Он был обезображен паче всякого человека, Исаия 52:14, то есть до неузнаваемости, до потери человеческого облика. И все грехи избранных были возложены на Христа, и в этом кульминация проявления Его любви: возлюбил церковь и предал Себя за нее. Вот до какой степени Христос возлюбил церковь. И это, братья, модель, пример для нас, как следует любить жен. Жертвуйте всем. Временем, средствами, силами, хобби, интересами, если понадобится, жизнью ради своих жен. Именно до такой степени мы должны исполнять Писание. Именно так Христос возлюбил церковь. А что мы видим в браке очень часто? Мы видим самую низкую, самую минимальную, самую ничтожную степень самоотдачи в любви со стороны мужей. Почему ваши жены жалуются на то, что вы приходите с работы и просто застываете у экранов компьютеров, телевизоров, различных гаджетов, и не хотите даже поговорить с ними, не хотите помогать по дому? Почему это происходит? Потому что степень вашей любви настолько низкая, что даже не позволяет эмоционально напрягаться хотя бы для нормального ежедневного разговора. Степень вашей любви настолько низкая, что не позволяет вам оставить любимое кресло, а не славу небес, как сделал Христос, для служения жене и детям. Почему вы не заступаетесь за жену, когда ваши родственники или соседи обижают ее, разговаривают с ней без уважения? Почему, покупая какие-то вещи себе, развлекая себя, охота, рыбалка, футбол, автомобиль, вы не говорите «дорого», а на покупках для жены постоянно пытаетесь сэкономить? Все это связано с недостаточной, низкой степенью самоотдачи в любви. Только, пожалуйста, не говорите «я работаю». Я кормлю семью. В этом нет ничего отличного от мира. Не думайте, что вся ваша любовь заключается в том, что вы ходите на работу. Еще этого не хватало, чтобы вы были таким ужасным мужем, еще и на работу не ходили. Это вообще крах. Многие неверующие люди, не имеющие Святого Духа, не знающие истину, ходят на работу и работают больше вас, и зарабатывают больше вас. Поэтому здесь, за этой своей обязанностью, вам не удастся укрыться от исполнения Божьих заповедей. Да, работайте ради семьи, ради своих нужд. Это хорошо и правильно, но не думайте, что этим вы делаете великое одолжение жене или детям. И тем более не думайте, что это и есть максимальное явление любви. Отработал, пришел дома, застыл перед компьютером, отключился, заснул, ушел на работу. Я великий муж, я великий руководитель. Это позор и стыд. Помните, что жены тоже работают в доме, и их труд не менее тяжелый и почетный. Если вы не верите, вот на один день возьмите со всеми детьми, посидите, убирайте в доме. Если вам для них одного хватит, второго, третьего, и вы поймете, что это вроде бы все на одном месте крутится, а не так все это легко. Учитесь любить жену, удовлетворяя ее физические, эмоциональные и духовные нужды по максимуму. Являйте ей наивысшую степень жертвенности и самоотдачи в любви. Наивысшая степень жертвенности и самоотдачи в любви. Вот такой подход правильный. Вот к этому стремясь, мы будем учиться любить своих жен так, как учит Писание. Во-вторых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознавать, какова цель его любви. Итак, он любит жертвенно, с самоотдачей, по максимуму подобляясь тому, как Христос возлюбил церковь, но он должен понимать, какова цель этого, к чему он ведет свою жену. Цель его любви, стих 26-27. Вот какова цель этого. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Стих 26-27. Вот цель любви мужа к жене. Главный вопрос здесь, братья, такой. Это вопрос, который вы должны задать себе, это главный вопрос. И от ответа на этот вопрос зависит, какой вы муж. Иногда мужья говорят, я спрашиваю у жены, я хороший муж? Она говорит, ну хороший, значит я хороший. Ну это не критерий. Вот критерий здесь. Становится ли ваша супруга более благочестивой и верной Господу, живя с вами? Но я имею в виду под вашим положительным влиянием. Она, конечно, может и вопреки вам возрастать духовно. Речь не идет не об этом. Под вашим влиянием становится ли она более благочестивой и верной Господу? Это то, о чем говорит Павел. Христос совершил искупление церкви зачем? Чтобы сделать ее святой, очистив ее баню водную посредством слова. В нашей культуре этого нет, но... В древние времена невесты проходили через различные очистительные обряды, чтобы вступить в брак. Прежде чем вступить в брак. Греки проводили невесту через особое омовение в реке, после которого ее натирали маслами, одевали в свадебное платье и считали очищенной от всякого нечестия, которое было в ее жизни до этого. Иудеи также практиковали особое омовение перед церемонией бракосочетания. Христос очистил церковь. Каждого обращенного Он очистил от нечестия прошлой греховной жизни, словно омыл банею водную. Причем очищение совершено посредством слова. Когда это произошло? В момент спасения. Как только мы приняли евангельскую весть. Остановился ли на этом Господь? Нет. Хотя в глазах Бога церковь абсолютно свята, когда Бог Отец смотрит на нас, на церковь, через призму Голгофы, Он видит нас абсолютно святыми и непорочными, потому что мы имеем праведность Христа, но в практическом освящении мы еще не совершенны. Нам нужно еще возрастать в благочестии, в единстве, любви и истине. И вот Христос посредством Слова заботится о церкви, делая церковь более святой в практическом хождении. Через слово церковь спасена, и через слово она постоянно духовно очищается от грехов и заблуждений. Господь служит церкви так, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот какова цель его любви, что из этого следует? Из этого следует, что и цель любви мужа к жене, также ее рост в освящении. Вы должны так любить свою жену. У вас должна быть эта идея, эта высокая цель, чтобы она становилась более благочестивой, более посвященной, более верной Христу, любила Слово, любила Церковь, ежедневно освящалась, познавая и применяя Писание в своей жизни. Становится ли ваша супруга более духовно зрелой благодаря вашему влиянию на нее? За годы служения мне приходилось видеть немало примеров как положительного, так и отрицательного влияния мужей на своих жен. Бывало так, что, вступая в брак с какой-то своевольной, не принимающей пасторство женщиной, склонной к ссорам и различным конфликтам, муж оказывал на нее положительное влияние. И с ней происходили удивительные перемены. Пасторы мучились с этой женщиной, не знали, как на нее повлиять, но под влиянием мужа она становилась более благочестивой, стала гораздо выше ценить церковную семью, с большим уважением относиться к наставникам, перестала подозревать окружающих постоянно в плохом отношении к себе, перестала ссориться, чрезмерно резко высказываться о ком-либо, перестала быть эгоистичной и неслужащей. Это освящающее влияние брака. Это правильное влияние мужа. Это муж, который любит, ставит цель, библейскую цель и достигает ее. Но в некоторых случаях мужья оказывали на жен резко отрицательное влияние. искренняя, новообращенная девушка, имеющая очень серьезное отношение к церкви, потому что она оставила ужасную греховную жизнь, в ее жизни произошли перемены, она серьезно относится к церкви, к Господу. Она вышла замуж за человека, который вырос в церкви. Изначально этот человек не имел серьезного отношения ни к церкви, ни к Писанию, ни к Богу, ни к Божьему делу, ни к служению, ни к поклонению. Он был вообще известен как шутник, часто обижающий других своими насмешками. И первое время пастыри имели большое ожидание, потому что молодая жена постоянно обличала мужа за его неправильное поведение. Она призывала его оставить пустословие и смехотворство. Но спустя время мы заметили отрицательную тенденцию. Женщина сама стала духовно деградировать, превратилась в такую же насмешницу, как и ее супруг. Это очень драматичное, это негативное влияние, это неправильная любовь. Под влиянием мужей жизнерадостные христианки становились бесчинными, дерзкими, вечно недовольными. Некоторые мужья приучили своих жен употреблять алкоголь и смотреть фильмы аморального содержания, сказав, что это нормально, в этом нет ничего плохого, это хорошо. Или заразили жен духом материализма, сделав их жадными, совершенно нежертвенными, не желающими служить кому-либо в церкви. Вот это примеры того, как любить жену нельзя. Любовь должна быть освящающей. Христос любит церковь и делает ее святой. Муж любит жену, и его цель в том, чтобы она становилась более благочестивой. Также негативное влияние на жену проявляется не только в греховных действиях мужа, но и в греховном бездействии. Или в позволении чрезмерно близко приближаться жене к искушениям. Вы можете просто оставить жену наедине с каким-то мужчиной. Вы можете отправить ее одну или только с детьми на отдых. И когда она окажется в сильном искушении, начнет флиртовать с кем-либо или впадет в прелюбодеяние, в этом будет и ваша вина, потому что любовь ваша не была освящающей и достаточно заботливой о ее духовной безопасности. Вы можете по-другому приводить жену к греху. Вы можете просто доводить ее до греха, до крика, до слез, до истерики. Не провоцируйте жену на гнев. Ведь ваше влияние должно быть таким, чтобы она не духовно деградировала, а прогрессировала. Вам следует знать, что огорчает вашу супругу. Просто вы должны знать, что ее огорчает, где она согрешает, вот в каких точках она начинает согрешать, какие сферы вы затрагиваете, что она начинает согрешать, грешить. И не затрагиваете эти сферы, или затрагиваете по-другому. Вы должны знать, где ее основные соблазны и искушения. Зачем? Чтобы всячески избегать всего того, что подводит ее к черте, за которой она обычно согрешает. Любить жену, так как учит Павел, значит способствовать, а не препятствовать ее духовному развитию. Значит, библейски реагировать на ее согрешения и заблуждения, чтобы с любовью и терпением помогать ей. Цель ваших взаимоотношений в браке, их итог, их мерило, мерило их эффективности. Не в том, чтобы жена просто соглашалась с вами, порой с вашими греховными, глупыми идеями о церкви, о семье, о взаимоотношениях в браке, а в том, чтобы делать ее более и более благочестивой во Христе. В-третьих, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать, какова практика его любви. Какова практика его любви к жене? Стих 28-30. «Так должны любить мужья своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. В этих стихах Павел очень просто объясняет, как на практике должна проявляться любовь мужа к жене. И делает он это при помощи двух следующих примеров. Первый пример – забота человека о собственном теле. Если муж действительно любит свою жену, он станет заботиться о ней так же, как о собственном теле. И в этом сравнении нет ничего удивительного, потому что вступившие в брак становятся одной плотью, о чем апостол напоминает далее в 31 стихе. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Греческое слово, переведенное как «должны», важное здесь слово, оно происходит от слова, означающего иметь долг, быть обязанным, быть должным. Время глагола подчеркивает длительное действие. Вот мы с братьями будем проходить в четверг книгу «Образцовый муж», и уже вопросов много поступило, и один из мужей спрашивает, почему в этой книге постоянно написано «я должен», правильно ли это? И вот вам ответ из Писания, это правильно? Да, это долг. Время глагола подчеркивает длительное действие. Постоянная забота о жене – это долг мужа. Этот долг не зависит от чувств, от привлекательности или дружелюбия вашей супруги. Не зависит от ее отношения к вам, послушания или услужливости. Все мы постоянно заботимся о собственных телах. Питаем их, одеваем, согреваем в холод, охлаждаем в жару, лечим в случае болезни и так дальше. Никто никогда не имел ненависти к собственной плоти, но питает и греет ее. Питает от греческого «эктрео», означающего «питать», «вскармливать детей», «выращивать», греет от греческого «талпа», «заботиться», «проявлять привязанность», «нежно обходиться». Вот эти слова «греет», «питает», «вскармливает», «заботиться», они очень хорошо поясняют характер практического, повседневного служения жене. Братья, важно сделать так, чтобы супруга видела, что вы с любовью заботитесь о ней каждый день так же, как о своем теле. Когда заболел муж, он оплатил себе отдельную палату в лучшей клинике города. А когда заболела жена, она лежала в общей палате обычной городской больницы. Такого отличия не должно быть. Заботиться о жене менее, чем о себе, крайне неправильно, это грех против любви. Неправильно уезжать надолго в командировке, разлучаясь с супругой, потому что на расстоянии вы не сможете являть ей свой ежедневный долг любви. Неправильно жить в браке, существуя параллельно друг с другом, не вникая в нужды и беспокойство жены. Ведь Господь никогда не оставляет свою церковь. Помните, Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И никогда не проявляет равнодушия, переставая заботиться о ней, чтобы видно в словах, как Христос – церковь, питает и греет ее, как Христос – церковь. Забота о собственном теле – это первый пример, поясняющий, как на практике любить жену. И забота Христа о церкви – это второй пример, поясняющий, как на практике любить свою жену. 30 стих: «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Этот стих поясняет, почему Господь непрестанно заботится о церкви. Все искупленные, все мы настолько близки ко Христу, что являемся частью Его тела, церкви. Соответственно, не заботиться о своей церкви Иисус не может просто потому, что это было бы равнозначно не проявлять попечение о самом себе. Братья, любовь мужа к жене – это не просто громкие слова. «Я сделаю то, куплю то, я ради тебя пожертвую тем». Или «в прошлом я оставил ради тебя то, уже пожертвовал то, сделал». Это еще более эгоистично. Любовь мужа к жене – это в первую очередь ежедневная, ежечасная, ежеминутная забота о ней в быту, в самых простых, заурядных жизненных ситуациях. От того, что вы помогаете ей нести пакет, до чего-то большего. Это галантность, это чуткость, это нежность, это внимание к ее различным нуждам. Вот такая ежедневная практика любви. Сестры, вам нравится такая идея? Братья очень задумчивые. В-четвертых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать постоянство своей любви к ней, постоянство его любви. Стих 31. «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Очень важно, братья, чтобы в вашем разуме не было такой идеи, будто супруга – это какой-то временный гость в вашей жизни. Чтобы вы не думали, что можно эту жену оставить и жениться еще, или какие-то вот такие неправильные идеи, чтобы у вас не существовали. Чтобы вы понимали, что жена – это самый дорогой человек, с которым вы сцементированы до смерти. И Павел цитирует в 31 стихе книгу «Бытие» 2.24, чтобы подчеркнуть, что брачный союз по своей значимости превосходит даже отношения с родителями. Вот есть такие мужья, которые говорят «мама», «папа» с большим трепетом, чем жена. Это неправильно. «Посему оставит человек отца и мать, Эти слова говорят об оставлении родителей. Человек перестает зависеть от родителей эмоционально, финансово, перестает жить под их контролем. Конечно же, почтительное отношение к родителям остается. Как отмечают некоторые толкователи Писания, понимая данную истину, что взаимоотношения с женой важнее, чем взаимоотношения с родителями, что жена более близкий теперь человек, чем родители, вот если бы вы эту истину понимали, то многих проблем в браке бы не было. Очень часто именно родственники вносят раскол в семейный союз. Христианин должен угождать, служа с любовью всем своим ближним. Но в первую очередь у него есть особый, уникальный долг перед женой, а потом перед всеми остальными, включая родителей. Потому что именно перед женой у него особый долг любви. Вот брат говорит, приезжает мама, гость, есть у меня супруга. Что мне делать? Если я поселю маму дома, то супруге будет трудно, потому что мама сложный человек. Если я не поселю маму дома, то мама будет обижаться, а супруге будет легче. Как поступить? Нужно стараться угождать всем, но в первую очередь жене, потом маме. В конечном итоге так лучше будет для всех, потому что если ты попытаешься угодить маме, то в конечном итоге она поссорится с твоей супругой, ты ей не угодишь, и со своей супругой будешь в конфликте, вообще никому не угодишь. Поэтому из всех проблем нужно выбирать наименьшую. И прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Прежние отношения зависимости детей от родителей прекращаются, а новые отношения, более тесные, между мужем и женой начинаются. Проскалау, прилепиться. Это слово означает, смотрите, как крепко, братья, вы связаны с вашей женой, вы, может быть, этого не понимаете. Соединиться, склеиваться, цементироваться так, чтобы стать одним целым. Это просто, да будут двое одна плоть. Это не о каких взаимоотношениях людей не сказано так в Писании. Кто-то выставил цитату в интернете о том, что я где-то сказал, что самым близким человеком должна быть жена. И люди стали говорить, о нет, это неправильно и так далее. Но Писание говорит, что это правильно. Не сказано, что вы будете одна плоть с какой-то подругой или с каким-то человеком, и даже с ребенком. А муж и жена, да, будут двое одна плоть. Это означает особое, уникальное единение людей. И в контексте книги «Бытие» это слово в первую очередь указывает на интимную близость и рождение детей. Если отношения между мужем и женой настолько тесные, настолько близкие, превосходящие даже отношения с родителями, все это явно указывает на постоянство любви мужа. Для него перестать любить жену, инициировать развод – большее зло, чем отречься от своих родителей. Потому что родителей он оставляет и переходит на более высокий, более тесный уровень взаимоотношений с женой. Конечно, такой взгляд на брак, на любовь мужа к жене кардинально отличался от практики большинства жителей языческих городов, где служил Павел. Если вам, может быть, сегодня трудно это все принять, то в те времена, Павел говорит, вообще революционные идеи, нужно было особое влияние Духа Святого на церкви, чтобы они приняли эту идею. Потому что в греческом обществе жены занимались детьми, домашним хозяйством, а мужья, не скрывая этого, проводили время с наложницами и куртизанками. Если же супруга будет виновна в измене, ее просто выгоняли, причем приданное не возвращалось. Для мужей развестись было легко, а для жен очень сложно. В Риме разводились постоянно. Сенека пишет, что женщины выходят замуж, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж. Иеронимус заявляет, что одна женщина в Риме действительно была 23-й раз замужем, причем она сама была у своего мужа 21-й женой. Хотя Ветхий Завет запрещал развод, иудеи первого века разводились очень часто. Помните, когда Христос объяснил, что разводиться нельзя? Ученики очень удивились, даже ученики уже, они были со Христом и говорили, если такова обязанность человека к жене, то лучше вообще тогда не жениться. То есть вот представьте, насколько в том обществе была трудна идея о нерасторжимости любви в браке. Для истинных христиан развод невозможен. Проблемы в общении у вас? У вас ссоры, у вас обиды, у вас непрощение, у вас проблемы в интимной близости, у вас в финансовой сфере проблемы, у вас в воспитании детей проблемы, тяжелая болезнь, инвалидность. Все это не может быть основанием для развода. Подобные трудности следует преодолевать с терпением, познавая и применяя Слово Божие. Если вам не нравится ваш брак, Проблема в том, что вы непослушный Богу человек. Как только вы станете на путь библейских перемен, сотрудничества с пастырями, вы будете изменяться, и ваш брак будет вам нравиться. Я недавно слушал, одна мама говорит о своей дочери, у которой трудная жизнь, и уже не первый муж у нее, и она была в одной церкви, сейчас в другой, и у нее много проблем в браке. И она спрашивает, ну почему же моя дочечка такая несчастная? Ну почему же она такая несчастная? Как вы думаете, почему она такая несчастная? Потому что у нее нет пастыря. Нет пастыря, который бы ее наставлял в Слове Божьем, и которого бы она воспринимала. И поэтому вот все беды ее жизни сначала были у нее, теперь уже у ее детей точно такие же, теперь уже у ее внуков точно такие же. Вот по этой причине все беды в семейных отношениях. Люди не принимают библейское пасторство. Даже в случае супружеской неверности развод невозможен, Матфея 5:32. Я имею в виду невозможен в том смысле, что если произошла измена, вы как христианин должны что сделать? Простить. Вы не знаете? Вы забыли? Вы как христианин должны простить. Да, Христос говорит, можно развестись в случае любодеяния, Матфея 5:32, но другие тексты говорят о прощении, поэтому вы можете, но вы должны простить. И только если ваша вторая половина стала на путь прелюбодейной жизни, и вы никак не можете ее остановить, а она все равно находится в состоянии прелюбодеяния, тогда развод возможен, но не обязателен. Муж должен любить жену постоянной, неизменной любовью. Кто-то спросит, а что делать, если я не чувствую любви? Необходимо запомнить, что любовь – это не чувство, а жертвенные поступки. Вы пересмотрели фильмов, сериалов, наведите порядок в своем разуме. А как же поговорка, кто-то говорит, сердцу не прикажешь. Ну, другими словами, невозможно заставить же себя любить, ведь невозможно. Послушайте, очень внимательно, очень просто. Христианин, каждый день исполняющийся Святым Духом, может приказывать своему глупому плотскому сердцу. Он не живет на поводу чувств и плотских порывов. Его интересует воля Духа Божия, изложенная в Библии, которую он познает и применяет. Аминь. Ну, это в смысле согласия, не конца. Признаться жене, я тебя больше не люблю, это все равно, что сказать, я глупый, я живу на поводу чувств, у меня мирское мышление, у меня ложное представление о любви, о браке. Я не руководствуюсь Писанием, я живу своими эгоистичными желаниями и страстями. Учитесь любить свою супругу постоянной, неизменной, независящей от внешних обстоятельств или внутренних субъективных чувств любовью. В-пятых, я все это уже проповедовал, вы знаете или нет? Уже много раз, но я не унываю, я не буду унывать. Я не буду останавливаться. В-пятых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознавать, какова мотивация его любви. Стих 32-33. Мотивация его любви. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вы можете любить жену, во многом исполняя Писание, но просто руководствоваться неправильной мотивацией. Ну, наиболее частая неправильная мотивация мужей – это спокойная жизнь. Ой, лучше являть жене любовь, иначе будет крик, конфликт, скандал, а мне хочется полежать, а завтра на работу рано вставать. Поэтому вот чтобы как-то тише, я вот все сделаю, чтобы только ты успокоилась. Это неправильная мотивация. Или похвала жены, буду любить жену, чтобы она мной восхищалась, меня расхваливала. Ну, это совсем глупо. Первая мотивация находится с безопасностью связана. Это просто с плотской гордыней. Это вообще глупо. Или я буду любить жену из-за общественного мнения. Это тоже неверная мотивация. Чтобы люди просто считали меня примерным семьянином. И чтобы в церкви я нес служение. Чтобы я был на ответственной должности на работе. Чтобы меня уважали родственники и соседи. Это неправильная мотивация. Павел так не мотивирует. Правильная мотивация другая, восхитительная, глубокая, невероятная, связанная с одной из величайших тайн в истории человечества. Вот какая правильная мотивация. Еще раз обратите внимание на 32 стих. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Что такое тайна? Тайна – это истина, сокрытая от прежних поколений, но открыта теперь. Так вот, послушайте. Бог изначально так создал человека. Вот у ангелов нет двух полов, знаете, да? Нет у них мужчин и женщин. А вот человека он изначально создал так, изначально установил институт брака, чтобы проиллюстрировать вот эту великую тайну. Люди веками, тысячелетиями женились, выходили замуж и не знали, что брачные отношения – это иллюстрация великого и будущего союза Христа и Церкви. Причем не знали не только язычники, не знали и иудеи, хотя у них был образ брака Бога со своим народом Израилем. И, как мы знаем из послания к Ефесянам, даже ангелы не знали, во что желают проникнуть ангелы. И теперь, в новозаветную эпоху, нам открыто удивительное учение о единении Христа с Церковью, с представителями народов мира. Понимая эту истину, верующим следует совершенно по-новому смотреть на свой брак. Мужья-христиане, являйте женам жертвенную любовь, желая таким образом показать, проиллюстрировать перед ангелами, они внимательно за нами смотрят, перед спасенными, это церковь, и неспасенными, окружающими грешниками, восхитительный и неизменный характер любви Господа Иисуса к Его невесте церкви. Это хорошая, верная, глубокая, высокая мотивация. 33 стих – это итог наставлением, обращенным к мужу и жене. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Греческое слово «плен» – «так» означает «как бы то ни было». Оно не только подчеркивает значимость обсуждаемого вопроса, но и указывает на прекращение дискуссии. Павел говорит, ну хватит уже об этом, все понятно. И обсуждение темы заканчивается, и все наставления, которые апостол уже дал, он повторяет в сжатом виде. Почему он говорит, хватит об этом? Ведь я уверен, что многие люди хотят задать вопросы. А как же, а вот так, а если я буду слушаться, а вдруг он вот то, а если я буду любить, а она вот то. Тут можно много продискутировать. Павел говорит, давайте прекратим. Вывод такой. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. Это повторение для мужей. А жена да боится мужа своего. Фобию май бояться, почитать, относиться с уважением. Не надо говорить, с уважением. Это повторение для жен. Мужья, учитесь любить своих жен. Это не просто ваш вопрос. Это не вопрос вашей личной жизни. Это не вашего выбора и предпочтения. Это вопрос вашего хождения перед Богом. И это вопрос церковный. Вот вы хотите служить в церкви? Вы хотите созидать церковь? Первый и самый значимый вклад. Вы становитесь библейским мужем, и вы любите его так, как учит Писание. Пусть степень вашей любви будет самой высокой. Жертвуйте всем – временем, силами, средствами, хобби, интересами. И если понадобится, жизнью ради своей жены. Пусть цель вашей любви станет предельно ясной. Задача в том, чтобы супруга становилась более и более святой в практическом хождении перед Богом. Пусть ваша любовь будет очень практичной. Ежедневно заботьтесь о ней, как о своем теле, так как Христос заботится о церкви. В быту, в самых простых жизненных ситуациях учитесь быть жертвенным, чутким, нежным, внимательным. Пусть ваша любовь будет постоянной. Что бы ни происходило в браке, как бы ни вела себя жена, являйте ей любовь. Помните, развод невозможен. Только упорство в грехе прелюбодеяния, без покаяния, без оставления греха может стать основанием для развода. Больше ничего. Пусть ваша мотивация для любви к жене станет правильной. Не ради спокойной жизни, не ради похвалы жены, не ради мнения окружающих, ради того, чтобы своими прекрасными взаимоотношениями в браке проиллюстрировать любовь Христа к церкви. И еще одна деталь, последняя. Когда я говорю, что развод невозможен, и причина для развода – это только прелюбодейный образ жизни, я имею в виду отношение христиан в браке. Если ваша жена неверующая и требует развода, то ради того, чтобы не было скандала, к миру призвал нас Господь, вы также можете дать ей развод. Это пояснение. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!